Продолжаем исследовать историю античности. И мы снова в Индии. И на этот раз мы побеседуем о индийской религии и философии. Как и собирались. Просто потому, что без понимания хотя бы общего этого вопроса мы не поймем очень многие моменты политики внутреннего устройства этих государств или государства в разный период существования индийской цивилизации. Просто потому, что основная часть понимания индийцами общества, природы и вообще окружающего мира строилась именно на собственных религиозных представлениях. Поэтому все от государства до времени сеяния риса, например, все было связано так или иначе с религией и понималось именно через нее. Философия естественным образом была связана также с религией, поэтому именно об этом мы сегодня и поговорим. Итак, индийская религия. Я уверен, что все из вас слышали слово индуизм. Однако, такого понятия, как индуизм, как некой слитной, единой религиозной системы, в принципе, не существует. Просто потому, что основой индуизма до сих пор является древнейшая книга Ригведа, которая то ли старше персидской Авесты, то ли, может быть, немного младше персидской Авесты. В любом случае, она очень древняя и восходит еще к индоевропейским корням периода заселения самой Индии в середине второго тысячелетия до нашей эры, вдумайтесь. То есть, казалось бы, Ригведа настолько древняя, что просто физически не может являться основой религии, которая стоит от нее на 1000-1500 лет. Тем не менее, она является одним из основных священных текстов, первым священным текстом. А потом есть много других священных текстов. Это брахманы, то есть писание тех самых жрецов-брахманов, и Упанишад, который переводится просто «сидеть подле», то есть «сидеть подле учителя, гуру», который объясняет вам мудрости жизни. То есть, это комментарии к всем ведийским текстам, в том числе к Ригведе. И вот все это сначала было строго изустно, потом оно было записано во времена царя Ашоки и после него. Записывались эти тексты вплоть до раннего средневековья, вплоть до 10-11 века нашей эры. И вполне естественно, даже при внимательном сличении более древних и более современных текстов, мы видим, что они очень сильно менялись, то есть менялись религиозные представления. И при этом все равно это считается единой слитной системой, что не вполне так. Просто почему? Потому что в ведийский период не было важнейшего для индуизма представления о переселении душ. То есть о том самом колесе сансары, в котором движутся души людей раз за разом, воплощаясь в телесном виде в нашем мире. Этого ведийцы не знали. Более того, ведийцы, древние индарии подошли вплотную к пониманию посмертного воздаяния, очень похожего на то, что мы имеем в нашей авраамической традиции. То есть, если ты жил хорошо, ты попадаешь к богам, если жил плохо, грешно и был злым человеком, попадаешь, наоборот, к демонам, к дева. Это определялось терминами раджа-локи, то есть локас, место, то, куда прибывают цари, к богам, и дева-локи, то есть к девам, ты попадаешь к демонам. Более того, есть в ведах прямые указания на то, что есть царь мертвых, от которого при умирании человека прибывает гонец, который забирает душу в место, которое называется Патрилоки, то есть то место, где живут предки, патри, предки. Ну, как потом это трансформировалось в латинском языке в слово «отец». Вот к отцам забирает душу. Понятия перерождения нет. При этом у ведийцев есть понятие закона. Того самого закона, который пронизывает буквально все мироздание. И на основании которого все так или иначе строится. Закон этот звучит просто. Рита. Рита – это порядок. У него есть прямая противоположность. Ан-рита. То есть, не порядок, отсутствие риты. То есть, человек, который живет достойно, он служит укреплению риты. Человек, который живет недостойно и грешно, служит ан-рите и уничтожению порядка. В конце концов, это приведет к тому, что боги сокрушат этот мир и наступит конец света. Так или иначе. При этом начало мира ведийцы, как это отражено в 10-й мандале, в 10-й книге Ригведы, видели, прямо скажем, на очень глубоком философском оснований. То есть, текст звучит буквально так. В начале не было сущего, и в начале не было несущего. В начале не было бессмертия и вначале не было смерти. Что есть вечные воды, что есть бездна, где нет ничего, где дышит нечто, не колебля воздуха. Вот буквально так это в Ригведе звучит. То есть, есть некое первоначальное нечто, которое дышало, не колебля воздуха. И что это такое, никто не понимает. И кроме этого не было ничего. Ни смерти, ни бессмертия, ни времени, ни безвременья, ни самого существования. И более того, не было даже несуществования. Представляете, насколько это глубокая философская мысль, которая, прямо скажем, для простого ума не вполне понятна. Я думаю, что, в общем, простые умы, крестьяне и воины не сильно-то и пытались в этом разбираться. И вот в дальнейшем это все трансформируется, населяется огромным количеством духов и богов. И если мы говорим о индуизме более-менее раннем, то есть непосредственно поздневедийском, то есть тогда, когда складывают те самые Махаджанапады и, возможно, при сложении уже империи Маурьев, там есть 33 бога, среди которых мы увидим и наших старых знакомых. Индру, и Митру, Варуну. Как раз Варуна – бог-хранитель Риты, то есть порядка. Варуну и Йиму, или Яму, то есть бога мертвых, бога предков. Там же мы увидим Ушаса, то есть бога зари, который является прямой калькой греческого Эоса. То есть Ушас и Эос, на самом деле, это одно и то же слово. И так далее. И вот там появляются совершенно другие боги. Там появляется Вишну, появляется Шива. То есть, это боги, которые явно были заимствованы у местных. Причем термины и Вишну, и Шива есть в Ригведе в древней. Но это просто эпитеты. Там, например, может быть Вишну Индра. То есть, благой, условно говоря, благой Индра и так далее. Но самого бога еще не было. И вот появляются новые боги совершенно. И они, как бы мы сказали, узурпируют власть у древних индийских богов, которые при этом все равно остаются весьма почитаемыми, потому что, как я сказал, из индуистского канона Ригведа никуда не девалась, и внимание не девается до сих пор. То есть, новые боги, они делаются просто, скажем так, более почитаемыми. И именно на них делается основной акцент. Поклоняются в первую очередь именно им. То есть, Вишну – это создатель, Шива – это уничтожитель. Почему? Да просто потому, что Индия – это очень давно уже сельскохозяйственное общество, которое видит постоянно одно и то же. Вот ты посеял зерно, взошел рис, и ты собрал урожай. Таким... А как ты собираешь урожай? Ты же срезаешь колосья, то есть ты убиваешь растения. Для чего? Для того, чтобы на их месте посадить новые растения. Таким образом, Вишну создает, а Шива уничтожает. Для чего? Для того, чтобы создать постоянно новую жизнь. И создается понимание вот того самого круга. Круга перерождений, из которого напрямую следует идея перерождения душ. То есть, каждый человек, и более того, не человек, а каждое живое существо в этом мире, включая даже богов, существует, и демонов, существует, живет, совершает некие поступки или не совершает их, и потом уничтожается его физическая оболочка. Но душа сохраняется, и она обязана будет вернуться на новом круге перерождения, получив по заслугам за прошлую жизнь. Это называется следующее за дхармой, закон кармы. Вот мы помним, была Рита, после нее была дхарма, эта идея дхармы сохраняется по сей день, идея закона, и получается карма, идея воздаяния за существование внутри этого закона. И вот по твоим делам тебе воздается. Но в следующей жизни, где ты снова живешь и снова зарабатываешь себе некую карму для того, чтобы получить за нее в следующей жизни. Человек бедный может родиться богатым, если он хорошо жил. Богатый человек, если он жил праведно, может родиться даже богом или светлым духом, попав вот в те самые края Раджа-Локи. Но, однако, родиться богом-то хорошо, но при этом бог очень долго живет. Он, по нашим понятиям, почти бессмертен. То есть, он проживет, условно говоря, миллионы лет. А за это время он может заработать себе такую дурную карму, что родиться в следующей жизни камнем. Потому что у камня тоже есть душа. А вы представляете, сколько живет камень? Он может жить тоже очень долго. И самое главное, камень не может совершать поступков. А значит, он не сможет искупить собственную карму. И тогда ты родишься, например, насекомым. или, еще хуже того, демонам. Демон тоже живет долго. Но, однако, демон имеет массу соблазнов, он делает много плохих вещей. И вот ты снова родишься в каком-то очень нехорошем воплощении. И надо понимать, что бессмертие, вот это бессмертие души, которое есть в понимании индийцев у каждого живого существа, это не благо, а проклятие. Потому что каждый раз, рождаясь, ты мучаешься, в первую очередь, выбором. Совершать легкий, приятный, но плохой поступок, или совершать тяжелый, трудный, но хороший поступок. Плохое делать приятно, хорошее тяжело, ты страдаешь. Ты страдаешь при рождении, ты страдаешь безмерно во время своей жизни и во время умирания ты тоже страдаешь. Для чего? Для того, чтобы родиться и снова погрузиться в пучину страданий. Поэтому пожелание вечной жизни для индейцев – это проклятие. Вот у нас вечная жизнь, у людей Западной Европы, западной культуры, вечная жизнь – это то, к чему любая религия стремится. А для индийцев это тягчайшее проклятие. Вечная жизнь, потому что вечная жизнь означает вечное страдание. И вот тут-то мы приходим к пониманию очень важному. Что есть душа? Душа, по-индийски, на санскрите, это атман. Это то, что индийцы в своей религии почитали единственно реальным. Атман реален. А вот наши тела, в которых мы живем, вот эти все столы, микрофоны, не знаю, насекомые, мухи, само небо, это майя, это иллюзия. Потому что душа вечна, а тварный мир приходящий. То есть, ты в этой майе, в иллюзии, вынужден жить и страдать. От этого нужно избавиться. Как? Мы помним слова 10 книги Ригведы о том, что не было ничего и было только нечто, которое дышало не колеблю воздуха. Вот через некоторое время индийцы путем долгих-долгих размышлений догадались назвать его, персонифицировать это. Это Брахман, это всеобщее первоначало, существо, которое является идеальной душой всего мира. То есть, как бы мы сказали, мы, европейцы, сказали бы, это идеальный бог философов. То есть, это нечто, что вообще не участвует в судьбах мира никак вообще, но является причиной всего. Вот Брахман – это идея всего. Атман – это идея, ну, например, человека. И цель атмана – вернуться к первоначальному Брахману. То есть, слиться с ним – в том самом ничто, что при дыхании не колеблет воздуха. То есть, задача – жить настолько, жить и поступать так, чтобы ты избавился от всех вообще страстей, которые только тогда избавят душу от страданий, только тогда душа, внимание, вырвется из колеса перерождений, из сансары и сольется в полном исчезновении с изначальным и предвечным Брахманом. Кстати, обратите внимание, как называется Брахман. Брахман называется точно так же, как и каста, прошу прощения, варна, сословие жрецов Брахманы. Они просто взяли и назвали то, что лежит в самом начале, своим собственным именем. Правда, скромно? Но вот так получилось. И вот это в самых общих чертах, но изложенная концепция, имеет колоссальную сложность. Причем колоссальную сложность, направленную в первую очередь на исследование человека. В чем это выражается? Если мы посмотрим асинхронные, то есть единовременные религии, скажем, Греции, Рима, Египта, мы почти нигде не увидим такого внимания к, собственно, человеческому существу. Потому что, ну, наверное, в Египте это было несколько не так, но тем не менее, человеческое существо является главной точкой приложения индийской философии и религии. Наверное, это связано с тем, что в Индии было довольно легко жить. То есть, там очень хороший климат, отличные земли для производства еды, там масса скота и голодная смерть не грозит человеку в основном. То есть, нет специальной задачи заниматься каким-то сверхсложным устройством общества. Западная философия вся предельно общественна. Индийская философия персонифицирована. И она дошла до самых сложных вопросов понимания вообще человеческого бытия. Неважно какого. Даже в том числе рассматриваемого через призму вот таких вот идей, как Брахман, который лежит вообще вне времени и является первоначальной идеей и причиной всего. Нужно понимать, что разобраться в такой философии и последующих ее наворотах, как бы мы сказали, невероятно тяжело. То есть, даже понять идею Брахмана непросто. Для этого нужно как минимум, обладать высочайшим абстрактным мышлением. Потому что мы, люди современные, хотя бы знакомы на первоначальном уровне с арифметикой. В детском саду и в школе мы ее учим. Мы учимся считать хотя бы до 10. Мы знакомы с идеей нуля. То есть, нет ничего. Ноль. Это высшая абстракция, которая есть в математике. Ноль. Нет ничего. При этом этот ноль обозначен. Какой-нибудь древний индийский крестьянин очень вряд ли понимал, что такое ноль и зачем это вообще нужно. Зачем обозначать то, чего нет. Поэтому, конечно, основная масса населения оставалась, да, исповедующей индуизм. Подавляющее большинство граждан империи Маурьев официально исповедовали индуизм. При этом они не понимали ничего, что там происходит. Они ставили эти самые ароматические палочки, читали некоторые заученные мантры, то есть магические формулы, молитвы, из которых важнейшее имеет начало слога «Ом», потому что слог «Ом» – это была та звуковая вибрация, при помощи которой Брахман вообще сотворил все сущее. И вот важнейшая мантра – это «Ом Шанти 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 Шанти», то есть «Ом» и три «Шанти». «Ом» – это просто слог сотворения мира, «Шанти» – покой, покой, покой. Или «Ом Мани Падме Хом», например, вот еще одна мантра. Вот ты знаешь эти самые несложные формулы, ты их читаешь и не понимаешь вообще ничего. При этом тебе же нужно какую-то религию исповедовать. Древний человек не мог без нее. И они оставались глубоко язычниками и шаманистами, принося жертвы духам леса, духам предков и так далее. Что, конечно, не могло, не самое главное, не сказываться негативно на единстве империи и единстве государства, потому что империя Маурьев – огромная империя, там в ней живут далеко не только одни, вот те самые индийцы, наследники индоевропейской древней культуры и носители священного языка санскрита. Нет, там живут десятки, если не сотни различных племен и этносов, которые населяли Индию до прихода индоевропейцев, и перемешанные с ними индоевропейцы, у каждой из которых есть какая-то своя религиозная мини-система. То есть, вот есть вот конкретно вот здесь, где живет данный род, вот тут есть свои боги реки, вот они им и будут поклоняться. Через 100 километров есть другие боги холмов, например, и поклоняются им несколько иначе, просто потому что здесь столетиями так было принято. Да, пришли какие-то индийцы, рассказали им про индуизм, вот дали им жрецов, к жрецам все ходят за какими-то надобностями, потому что они знающие, уважаемые люди, но при этом у них совершенно иная религия. И объяснить, что нужно действовать так, а не иначе, практически невозможно. А объяснить можно только одним способом, апеллировав к высшему авторитету, то есть к авторитету духовному. А у всех он свой. И у всех он свой до тех пор, пока ты каждому не объяснишь, каждому крестьянину, пастуху, как надлежит жить. И почему, самое главное, надлежит жить так, а не иначе. И поступать так, и не иначе. И самое главное, почему нужно слушаться царя. И вот тут-то, во-первых, наступает кризис тех самых джанапад. То есть, идет постоянная война одной страны с другой. Князья конфликтуют друг с другом на практически непрерывной основе. Что очень негативно сказывается на благосостоянии самих княжеств и, естественно, на благосостоянии подданных. Мы сейчас говорим о излете эпохи Махаджанапад. И тогда же появляются среди мыслящих, образованных людей, естественно, среди прослойки брахманов и кшатриев, которые у них учились, люди, которые видят непорядок во всем этом. То есть, брахманы получают огромные деньги за отправление религиозных ритуалов, они богатеют невероятно, проповедуя при этом нечто совершенно иное, проповедуя скромность, благость, отсутствие каких-либо страстей и желаний мирского для того, чтобы выйти из колеса сансары, но при этом сами делают нечто совершенно противоположное, что видят окружающие, и очень не хотят им подчиняться, через это подрывая авторитет правителя, потому что именно через брахманов правитель транслирует свою волю, волю того, как нужно поступать в жизни подданным, а авторитет брахманов очень сильно подорван, а через это подорван авторитет царя. А значит, центральная власть начинает колебаться, а значит, начинает колебаться сама дхарма. То есть, дхарма государственного управления – это отражение единой мировой дхармы, то есть, единого мирового закона. Это начинает разрушаться, и с этим нужно что-то делать. И вот тогда появляются философы-адживики. Причем это философы, как бы мы сказали, скептики, которые уходят из городов, уходят из храмов, живут отдельно в лесах. Их, собственно, греческие ученые, которые пришли с Александром Македонским, называли гимнософисты. Может, вы помните, я вот упоминал когда-то. То есть, обнаженные философы, которые занимаются в основном медитацией и философскими размышлениями о том, как можно все улучшить. Постоянно проповедую, потому что к ним идет местное население, зная, что здесь поселился настоящий святой, который за отправление ритуалов не берет денег. Но аджевика – это очень широкое понятие, внутри которой было масса течений самых разных. Например, сложилась школа лакаятов. Это школа высших скептиков, можно сказать, которые ходили везде и везде устраивали диспуты с брахманами. Спорили с ними на философские темы, доказывая, что они не правы. И вот таким образом это была верхушечная, аристократическая реакция на кризис и религии, и самой экономической системы Махаджанапад. И, конечно, это должно было вылиться в нечто новое. И вот появляется вроде бы в VI веке до нашей эры, на самом деле это точно неизвестно, в Магадхе, в семье царя, рождается принц, которого зовут Сиддхартха Гаутама. Я думаю, что многие из вас слышали это имя. Его рождению предшествуют некие знамения, которые ясно говорят о том, что это будет великий человек. И вот этот великий человек живет во дворце, окруженный немыслимой роскошью, избавленный от всех страданий, и однажды, как говорит легенда, он выезжает на колеснице вместе со своим возничим из дворца, видит старого человека, он удивляется, он молод, очень здоров, силен, красив, он видит этого старого человека и спрашивает, а что, собственно говоря, с ним? А возница ему и говорит, что это старик, он просто состарился. Так состарятся абсолютно все. Он говорит, даже я? Ну, так получается, ваше величество, даже вы тоже вот будете обязательно рано или поздно вот таким. Дальше они едут и видят больного, видимо, проказой. То есть, невероятно страдающего человека. И принц спрашивает, а это что? Он говорит, а это болезнь. Вот бывает такое, что люди болеют. Причем все, даже цари. Это поразило Сиддхартху Гаутаму. И они поехали дальше и увидели в канаве мертвеца. Но когда возничий объяснил, что это конец жизни вообще любого человека, включая царей, это так поразило Гаутаму, что он сбежал той же ночью из дворца, бросив там жену и детей, и ушел в лес к тем самым философам Аджевики. И сам стал таковым. И перенеся огромный, очень интересный жизненный путь, постигнув философию, в высшем ее выражении, он создал новую философию, которая была очень простой, которая проповедовала ровно ту же цель, что и вообще-то брахманизм, то есть избавление от страданий. Но для этого нужно всего лишь, не нужно совершать сложных ритуалов, не нужно жертвоприношения, не нужно ничего. Нужно просто следовать пути спасения, то есть избавить себя от страстей. Так или иначе. И тогда, вот когда ты полностью очистишь свой разум праведной жизнью, которая не жаждет мирского, и медитацией, то есть постоянным сосредоточением на чем-то, вот тогда ты прекратишь свое бытие в колесе сансары. Это очень просто, а самое главное наглядно, потому что Будда сам всем показывал, как это нужно делать. Считается, что он в 40-дневной медитации достиг полного просветления, то есть мог бы прямо сейчас вылететь из этого колеса сансары, но остался в этом мире, чтобы донести свою мысль до окружающих. За этого его зовут Бодхисаттва. То есть, Бодхи или Бодхи – это пробужденный. Ну, от этого происходит русское слово «будить». Вот Бодхи – это пробужденный, а Бодхисаттва – это пробужденный, оставшийся в этом мире. Добровольно оставшийся. И вот он стал основателем религии буддизма, которая, как понятно абсолютно всем, стала чрезвычайно удобной, невероятно удобной для того, чтобы против идеи самого Гаутамы, самое главное, ставить людей в стойло. Потому что если ты должен избавиться от мирского, так избавься. Отдай мирское царю. Зачем тебе твой урожай? Вот у тебя налог 1/6. Так отдай 1/3. Тебе это все равно не пригодится. Твоя цель не достигнуть успеха здесь, на земле, твоя цель – уйти из этого мира навсегда и больше не возвращаться. Это самое главное. А так как философия эта предельно проста, ее можно донести до любого пастуха. И таким образом буддизм почти мгновенно сделался официальной религией всей империи Маурьев, просуществовав вместе с индуизмом, вот считайте, с 6 века до 3 века нашей эры и в III веке он делается государственной религией, причем на огромных территориях. В дальнейшем, когда империя Ашоки пойдет она именно потому, что она очень разноэтнична, и идея его, в общем-то, не сработает, построение первого универсального государства в Индии. Империя Ашоки пойдет уже во II веке, как мы помним, просуществовав примерно 140 лет всего. И индуисты возьмут реванш. Они изгонят буддистов фактически. Буддийские ступы будут уничтожаться. Буддистов будут казнить за их убеждения. Буддисты сбегут на юг Индии, к тамилам, и дальше, на Ланку. И более того, они разбегутся по всем торговым факториям, которые Индия в массе основывает в регионе Индийского океана. В Индокитай, в Индонезию и так вплоть до Явы. И там они найдут пристанище в тех самых торговых факториях, где просто есть буддисты. Таким образом, родина буддизма, Индия, осталась без буддизма, он теперь есть только на Ланке. Там восторжествовал старый индуизм, который взял не только военный, но и в итоге философский реванш, очень сильно изменив собственные философские взгляды и воззрения уже в средние века. А буддизм является одной из мировых религий, распространившейся и в Китае, и в Японии еще очень много где, наряду с христианством и исламом. При этом буддизм еще не раз вернется в Индию. Именно потому, что он прост и понятен для подданных. Завоеватели раз за разом будут возвращать буддизм в Индию. А завоюют Индию еще не раз. И у буддизма в Индии будет еще очень долгая и интересная судьба. Если мы отскочим обратно в VI век. В VI веке, где-то там же, в долине Ганга, вот в том же Магадхе, в княжеской семье, родился принц, которого звали Джина или Джайна Махавира. Вот дальше, если я буду рассказывать о его становлении и его жизни, вы удивитесь, потому что я на 99% повторю легенду о Сиддхарте Гаутаме, о Будде. И вот Джина Махавира явился одновременно с Буддой, опять же, непонятно, жили ли они одновременно, родились ли они в одном и том же месте. Это совершенно легендарное событие и во многом легендарные фигуры. Явился основателем другой религии, джайнизма, которая вообще-то очень похожа на буддизм. За исключением того, что проповедует крайний аскетизм. То есть, для буддиста аскетизм – это вообще не обязательный путь. Потому что аскетизм ведет к страданиям. Вот ты хочешь сожрать торт, например. А нельзя, потому что ты же аскет. И ты страдаешь. Потом ты все-таки ночью пробрался к холодильнику и сожрал торт. И страдаешь от того, что нарушил собственные принципы. То есть, ты не сожрешь торт, страдаешь. И сожрав торт, ты страдаешь тоже. Для буддистов это неприемлемо. А вот джайнисты говорят, торт жрать нельзя. Нельзя есть мясо. Нельзя варить овощи. Нельзя убивать ничего живого. Если мы увидим современного джайниста, они живы в Индии до сих пор, то он идет перед собой с метелочкой. Он разметает перед собой дорожку для того, чтобы, не дай бог, не наступить на какого-нибудь муравья или жука. Убивать даже их нельзя, это ужасно вредит карме. При этом джайнисты, так как им нельзя никого убивать, то вполне очевидно, им нельзя пахать землю, потому что как только ты воткнешь плуг в землю, и бык его потащит, ты убьешь какого-нибудь червяка, рано или поздно. А это страшный грех. Поэтому джайнисты стали ювелирами и ростовщиками. Потому что если ты работаешь с деньгами, ты никого не убиваешь. И джайнисты стали очень богатые. Это одни из самых богатых в Индии прослоек. Это именно джайнисты. Потому что они веками занимаются тем, что они работают с деньгами. Дают деньги в рост, занимаются драгоценными камнями, ювелирным делом, продают эти самые драгоценные камни и так далее. Вот так вот интересно все складывается. Вроде бы все про хорошее, а потом раз, из хороших получаются ростовщики. Прямо скажем, не самая почтенная профессия на этой планете. Вот примерно в таком виде существовала религиозная философская система в Индии. Я просто хочу, чтобы вы поняли главное. Она никогда не была слитной. Она все время трансформировалась. И если вам кто-то скажет, что индуизм – это самая древняя тысячелетняя религия, не верьте ни одному слову, просто потому что в начале индуизм ведийского периода, периода написания 10 книг Ригведы и последующих, там, Самаведа, Аюрведа, Агниведа и так далее. Это был один индуизм, и индуизм эпохи Махаджанапад, это второй индуизм, а индуизм, который имеет место сейчас, это наследник уже средневекового индуизма, который сложился далеко после падения империи Маурьев. Но, тем не менее, это чрезвычайно интересная, очень глубокая философия, которая дала нашему миру невероятно много в духовном смысле. Ведь недаром это именно индийцы придумали те самые цифры, которыми мы пользуемся. И именно индийцы, по крайней мере, в Евразии точно совершенно, именно они придумали понятие нуля. То есть, в математике понятие нуля раньше не существовало. До тех пор, пока его не придумали индийцы. То есть, все-таки, несмотря на очень сложную судьбу, индуизм остается настоящей жемчужиной в сокровищнице мировой цивилизации. На сегодня все. Продолжаем исследовать историю античности.